Рубинский, Альберт Михайлович, мой антипод человеческий, абсолютный антипод, неприемлемый, составленный из других вибраций, из иных ощущений. У меня особая неприязнь к мужчинам немужского склада. Руки у Рубинского с длинными бескостными пальцами, всегда влажные, пепельные, чуть подсиненные в ногтях. Этими пальцами он постукивает по крохотной дощечке шахматной. Она у него постоянно на коленях. Тихонько, едва заметно постукивает. Точно к своим вибрациям прислушивается. А глаза в очках серым недовольством отсвечивают. И в такт постукивания что-то бубнят полные розовые губы. Тоже чуть подсинены в уголках. Точно он замерз. А замерзать Рубинскому совсем невозможно. Ботинки у него на толстых подметках, мехами изнутри нежатся. И нога, что поверх другой ноги закинута, в сером домашней вязке шерстяном носке. А чуть выше ногу закинет Рубинский, так и белье теплое высветится. Добротно одет Рубинский. А холодность, должно быть, из души идет. Сырость какая-то из него выползает. Точно вся его суть в тайных подземельях веками хоронилась. Противопоказана ей бесшабашная солнечность. Иногда губы Рубинского вытягиваются, и брови над очками приподнимаются. Это напевает Рубинский. К своему капельному пению должно быть готовиться. Рубинский в коллективе особняком держится, так как много знанием отгорожен от всех. Если не шахматная задачка у него на коленках, то редкостная книжечка, чаще всего дореволюционного издания. И книжечку эту он подчеркнуто на показ держит. И я в душе восхищаюсь его бесстрастием. И все, я это чувствую, понимают, что стоит за этим бесстрастием? Целая жизнь стоит, непонятная жизнь. Говорят, в Канаде родился Рубинский. С какой же это стати Рубинский в Канаде родился? Чего его занесло в канадский родильный дом? Вот Новиков сам, ну, как и положено, в селе Кудлые Уши родился, неподалеку от сивой крыски. Это нормально. Шафрановы так те из Подольска, что под Москвой. Это тоже нормально. Екатерина Ивановна Бреттер так та из Москвы. Сразу видно по всему, что из Москвы. Валерия Петровна из Балагова, что в Анне Карениной описано. А Мария Леонтьевна Фаранжева та на станции Сукина родилась, что на границе Вологодской и Архангельской областей расположено. Все это нормально. А тут вдруг Канада, город Бренвиль. Так в паспорте и написано. Спрашивал я как-то мельком учителей, а что же это он в Бренвиле-то родился? Покачивали головками учителя, не знаю. И приметил я, губы поприкусывали, подальше от греха. А Рубинскому хоть бы хны. Сидит и на коленках вертит книжечку иностранную. Раздражает ею учительский коллектив. У всех на памяти яростная борьба с космополитизмом. А он точно и не знает о ней. А только изредка бросает отчужденно-презрительный взгляд и на меня, и на учителей, или вообще в пространство глядит. И когда в неведомую дальность обращается его душа, так глаза будто слезой обволакиваются. И тогда его лицо мне особенно почему-то становится близким. Вижу, каждый волосик на его висках дышит противостоянием. Ощущаю почему-то, что все в нем, каждая черточка лица, рук, каждое движение презирают меня. И это в одну секунду приводит меня в ярость. И я забываю о том, что он первый человек, с которым я поделился своим фантастическим замыслом открыть школьный театр, 8 труп, поставить 10 спектаклей, которые создадут целый исторический ансамбль. Это будет рассказ о взлетах и падениях человечества, о самых прекрасных и самых страшных его временах. Это будет рассказ о том, как в одной эпохе, в одном отрезочке времени уживаются великая красота и великое зло. Я был поражен тем, что Рубинский не только хорошо отнесся к моему замыслу, но еще согласился принять участие в постановке спектаклей, в разработке сценариев. Ему сама идея объединить живопись, литературу, историю, философию понравилась, и он набросился на книжки, которые доставал бог знает где, и вычитывал из них такие вещи, какие я бы нигде не нашел, и какие сами в сценарии ложились. Действительно, почему же Боттичелли был любимым художником у Савонаролы и Александра VI, папы римского, который сжег Савонаролу? Почему Макиавелли так по-разному трактуется в истории? Почему рядом с дичайшими зверствами, коварствами и преступлениями Борджиа, Юлия II и Климента VII творят высочайшие гении человечества – Леонардо и Микеланджело, Рафаэль и Боккаччо? А какова взаимосвязь Запада и России? Ведь зачитывалась же боярыня Морозова со своей сестрой Евдокией, Аристотелем и Платоном. Сутками напролет спорила и беседовала она, прекрасная боярыня, с протопопом Аввакумом о бессмертии души человеческой, о необходимости самоотречения, о презрении к суете. Что же общего в Савонароле и Аввакуме? Рубинский смотрит на меня и улавливает мою ярость, и смягчается, и говорит со мной как с равным. А меня это тоже задевает. С какой это стати он снисходит, видите ли, до меня, до разговора на равных. Мои идеи, мои замыслы, мой Борджиа, и Рафаэль мой, и Аввакум мой, и я их душой чувствую, а не образованным мышлением, не краешком мозга, а нутром их присваиваю себе. Так мне кажется. Это потом я решу для себя. Как же отвратительно я выглядел, как неправ был, как злобно недоверчив и завистлив был. Но это только потом до меня дошло. А тогда я выхватил книгу из рук Рубинского. И тут же, и точно ожегся, потому что Рубинский заметил с ехицей мне. Книжка не на русском языке. А я все равно листал книжку. И Рубинский любовался неподвластностью мне этой книжки и моим смятением. И все же он снизошел. И я притих. И все в учительской притихли, потому что Рубинский стал говорить впечатляющие вещи. Интересен путь Борджиа к власти. Он многих убрал на своем пути, всех приближенных перевешивал. Я определил его метод – убивать преданных и никому не верить. Якобо де Сайта Крочи по сговору с Александром VI заманил кардинала Орсини в Ватикан и помог папе схватить Орсини. Прошло совсем немного времени – и папа обезглавил Якопо Крочи. Причем, когда Якопо сидел в тюрьме, он молил папу пощадить, заверяя в своей всегдашней преданности церкви. Папа вроде бы внял мольбам Крочи, который обещал папе огромную сумму, если папа освободит его из тюрьмы. Александр VI получил от Крочи деньги. И тут обезглавленный труп Крочи был выброшен на проезжую часть моста Сант-Анджело. Очевидно, кто-то заложил и якобы кроче. Хорошо бы распутать эту цепочку, сказал я. Меня интересует сам метод правления, который я обнаружил в действиях этих правителей. Один и тот же стиль у отца Борджиа и у его сына Чезаре. Вот томик Макиавелли. Здесь описывается аналогичная ситуация. Когда герцог Чезаре Борджиа занял Романью, пишет Макиавелли, он нашел страну в руках ничтожных грабителей, которые больше грабили своих подданных, чем заботились о них, и скорее давали им поводы к раздорам, чем к единению. И герцог признал, чтобы сделать страну послушной герцогской власти, необходимо дать ей хорошее управление. Поэтому он поставил во главе области мессера Рамиро Дорко, человека жестокого и решительного, дав ему полнейшую власть. Тот в короткое время водворил в Романье мир и согласие. Заметьте, сам герцог Борджиа в стороне, а действует только его человек, жестокий Рамиро, который вешает и сжигает, сажает в тюрьмы и отбирает имущество. Макиавелли так и говорит, что Рамиро дана была герцогам чрезвычайная власть, чрезвычайная. Потом герцог, как дальновидный правитель, понял, что власть Рамиро надо ограничить. То есть наступил момент, когда Рамиро мог стать сильнее герцога. Герцог следил за событиями и однажды поступает таким образом. Выставляет разрубленное пополам тело Рамиро на площади Чезены. Рядом поставлена была плаха с окровавленным ножом. Ужас этого зрелища одновременно и удовлетворил народ, и привел его в оцепенение. Заметьте, Чезаре Борджиа, как и отец Родриго Борджиа, сумел уничтожить всех преданнейших своих единомышленников. И этим самым укрепил свою власть. А главное, так задурманил голову народу, что все считали Борджиа самым проницательным, мудрым, добрым и самым справедливым правителем. Рубинский увлекся. Лицо его горело, и длинные пепельные руки, казалось бы, излучали едва приметный мерцающий свет. В учительской все будто застыли. Валерия Петровна на бок головку повернула, сказала: «Зачем вам такие исторические подробности?» «То есть как это зачем?» – скинулась Екатерина Ивановна. «Надо думать и над тем, чтобы не отвлечь детей излишней избыточной информацией», – это Фаранжева добавила. «Не об этом надо думать», – вставил физрук Чаркин. «Есть здесь нездоровый интерес к власти. Нельзя детям давать такие факты, где бы просматривались некоторые наши недостатки». «А какие это недостатки?» – спросила Екатерина Ивановна. «Вы что-то не туда гнете, Александр Матвеевич». «Нет-нет, сам по себе замысел интересен», – снова вмешалась Фаранжева. «Но надо, чтобы не было искажения. А что касается отдельных фактов, то они, конечно же, ничего общего не имеют с нашим временем». «Имеют», – сказал я. «Гитлер ничем не отличается по способу правления от обоих Борджиа». Моя реплика сняла какую-то тяжесть у присутствующих, и лица как-то сразу просветлели, а то у всех, должно быть, были на уме другие ассоциации. Недавно разоблачили Берию. В Печоре сам факт казни Берии был воспринят с некоторым ожиданием. Пострадавшие ликовали, а представители лагерных властей были в некоторой растерянности. Что же еще последует за этой неожиданной казнью? Рубинский пояснил ситуацию. Последует длительный процесс. Общество должно выздороветь, так говорит Бреттер. Когда вы познакомитесь с Михаилом Семеновичем Бреттером, вы поймете, что значит настоящая культура исторического мышления, сказал Рубинский. Это отец Оли Бреттер? Да, и муж Екатерины Ивановны. Он был сослан сюда? Рубинский промолчал. Я понял. Допустил бестактность. Все же не принято было здесь произносить такие слова. Всеми и даже самими ссыльными создавалось впечатление. Ничего не происходило, все хорошо было. Никого не убивали, не морили голодом, не истязали. Ну, были, конечно, отдельные недоразумения, но это так, где их не бывает. У Бреттера есть книги? У Бреттера лучшая библиотека в Печоре. Лучше, чем у Тарабрина? Не вздумайте при Бреттере говорить о Тарабрине. Они ненавидят друг друга. Оба работали с Луначарским и с тех пор воюют.